Мы продолжим разговор в студии. Наш гость Денис Бигус, проект «Наши гроши». И, наверное, начнем мы с обсуждения услышанного. Ну и вообще, наверное, в целом Саакашвили, антикоррупционный форум. Как все это может повлиять на украинскую коррупцию?
Ой, какой масштабный вопрос. Я не знаю, то есть у меня есть, конечно, мнение, но я его сейчас скажу, меня все неправильно поймут, начнут обижаться потом. А зачем оно нам надо, да? В целом, поговорить о коррупции, собраться, поискать решение и заставить как можно более широкие круги людей об этом подумать, это идея хорошая. Единственное, что вот тот форум, который был в Киеве, он должен был же, насколько я помню, иметь какие-то вот последствия, да, кто-то там что-то собирался собираться в группы и что-то делать, а вот об этом уже ничего не слышно, хотя, может быть, просто потому, что еще никто ничего не говорил. В любом случае, знаете, по большому счету, по нынешним временам, да, любая антикоррупционная инициатива и любое обсуждение, где разбираются какие-то системные вещи, это хорошо, даже если они разбираются в формате «собери 5000 людей в зал, попересаживай их между столами, пусть они друг друга впервые увидят и попробуют придумать, что со всем этим делать».
За 8 минут. И поделиться с соседним столом. Сеанс одновременной игры, да, это очень интересно, но в целом, если говорить об антикоррупционном форуме и о движении, которое организовал Михаил Саакашвили, то о чем это может говорить? Какие невидимые симптомы украинской болезни коррупции тут можно увидеть?
Ой!
Или невидимые?
Невидимые ли?
Или видимые?
Да ладно, в смысле, у нас нету... Как мне кажется, да, у нас в вопросе коррупции нету каких-то вялотекущих, малозаметных, знаете, таких скрытых воспалительных процессов, о которых надо смутно догадываться, диагностируя их по косвенным признакам. У нас тут открытая рана вовсю, да, гангрена в прямом смысле этого слова, ее прекрасно видно невооруженным взглядом. Поэтому по части какой-то тонкой диагностики у нас вообще никаких проблем, как мне кажется, нет. У нас проблема в том, что никто с этим ничего принципиально или там кардинально не делает. Да, вот в это же все упирается. По большому счету, вот прикольный, да, эпизод. У нас есть две громкие коррупционные истории. Реально громкие, красивые, большие на миллиарды. Одна история — это трансформаторы, да, их закупка, которая условно отнесем к пропрезидентским силам, да, к вот этому лагерю.
Их же на следующей неделе уже в прямом эфире будут закупать, продавать, тендер проводить.
Да, их уже год закупают. И другая
история... Но не в прямом эфире.
Не спасет. И другая история, это вот эти вот лампочки, которые должны заменить по киотскому протоколу, там скромнее, там не 2 миллиарда, а всего лишь 460, по-моему, миллионов, и это условно там премьерский, да, лагерь. И вот, значит, обе эти истории, они громкие, систематизированы, их публикуют, и на ближайшем же заседании Кабмина премьер говорит, что елки, у нас коррупция. Ой-ой-ой, какая у нас коррупция. У нас трансформаторы покупают, кажись, с откатом, и вообще кто-то что-то там крадет. Давайте-ка внимательно поставим на контроль этот вопрос, затребуем от кого-нибудь отчет и вообще наведем там шороху. И это, в принципе, прекрасно, если бы не проблема с лампочками, да, которую все предпочли не заметить. И вот симптоматически, да, или диагностически, продолжая нашу корявую медицинскую метафору, это самый показательный момент, да, потому что все прикрывают по-прежнему своих. В принципе, все же очень хотят побороться, да, с коррупцией, но как-нибудь вот конкретно вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь мы сделаем какое-нибудь исключение, а так как народу много, денег мало, исключений приходится делать столько, что в глобальном масштабе борьба в конечном счете как-то незаметна.
А введение электронной системы закупок Прозора, мы тут же в этой студии о ней уже не раз говорили, это улучшает ситуацию?
Это улучшает ситуацию.
И еще один способ, как это улучшить и раскрыть видимое или невидимое, это, конечно же, публикация в электронной форме декларации украинских чиновников. Мы уже некоторое время назад обсуждали отстрочку обязательной публикации декларации, введение не ранее, чем в конце 2017 года.
Не в конце, в начале.
В начале. Что об этом слышно? То есть мы говорили об этом в эфире, когда скандал только начался, когда только стали известны предположительные имена тех, кто внес поправку в этот закон. Что слышно дальше в этой истории?
Дальше в этой истории как-то за прошедшие 5 минут существенно ничего не изменилось. У нас известны те люди, которые повлияли на эту отсрочку, да, известны их мотивы, в общем-то, там никто особо и не скрывается, да, в итоге. Есть обещание в кратчайшие сроки избавить нас от этого досадного недоразумения, вот, не от этих досадных людей, но хотя бы вот результатов их деятельности, но на этом, насколько я знаю, пока все. В любом случае, все очень недовольны. Ну, в смысле, это действительно, помимо того, что это сам по себе шаг был абсурдный, да, это еще и была какая-то такая тихая, мелкая, гаденькая, но консолидированная пакость. Да, вот взяли и...
Типа, очень точечное, в конкретное место били.
Типа вот незаметно так
писали. Но и важное место при этом.
Не, место важное и болезненное, прям скажем, да, поскольку... В чем основной момент? Да, на самом деле, как мне кажется, не в электронном декларировании как таковом. Электронное декларирование безумно клево, очень удобно, упростит всем жизнь и вообще принесет массу пользы, что мы видим уже сейчас на основе хотя бы нашего массива, да, электронных деклараций. Но я думаю, что господин... как он сказал, Укрбанан, и его коллега переживают в первую очередь о новой форме декларации. Поскольку та форма, которую чиновник заполняет сейчас, она крайне малоинформативна. То есть там что-то, конечно, есть, но, прямо скажем, для того, чтобы заполнить эту форму, вот если ты хочешь ее заполнить правильно, тебе надо очень постараться и придумать, как втиснуть год жизни, да, в эти скупые строки. А если ты хочешь заполнить ее неправильно, то вольному воля, потому что, например, там нет налички. Да, нет депозита, счастливый человек, да, вот все дома в матрасе. Матрас можно как бы и не декларировать. Ну, то есть там очень много таких вот вещей.
Но имущество родных точно так же можно не светить.
Там вообще много чего можно не светить. В новой форме все продумано. И она привязана к этому году, к НЗК, к электронному декларированию, и она учитывает все. Она учитывает расходы, что очень важно, она учитывает различные подарки. В общем, представьте себе, что вы получаете действительно информативную декларацию. И да, я думаю, многих людей, у которых расходы не совсем соответствуют официальным доходам, эта форма беспокоит. Пусть не в первый, кстати, год, да, но через год, через 2 года, да, когда придется объяснять, что это я не в прошлом году, да, вот заработал, а это я просто в... У нас был красивый эпизод, человек говорит, я в 96-м, кажется, году там вот удачно так в одном месте поработал, что сейчас в 2015-м я достроил дом, но это все еще те. И, ну, вот, да, чем дольше будет длиться качественное электронное декларирование по полной форме, тем глупее, смешнее и опаснее для чиновников будут выглядеть их какие-то оправдания и отмазки. Вот я думаю, что дело в форме, а не в, не в электронной форме, да, а в содержательной части декларации новой.
Но тут есть еще одна проблема. Она, собственно, и раньше была, и сейчас она есть. Ну, узнали мы несколько фамилий людей, которым было интересно там чуть-чуть поправить и до 2017 года дотянуть, допустим, это декларирование. Есть еще там целая группа людей, которых обвиняют в каких-то нелицеприятных вещах и нарушении закона, да? И все, никакого вообще... Вот, тут Денис показывает отстрел. Я не говорю об отстреле, я говорю абсолютно законных. Или это были другие какие-то знаки. В любом случае, наказание, да, если мы даже не говорим о судах, мы говорим о том, что отставок нет. Особого общественного осуждения, ну, тоже нет. Мы-то, ну, мы радуемся, у нас дамы такие, у нас до сих пор работает определенный общественный договор, кто-то ворует по чуть-чуть, кто-то ворует много.
Да, и получается, что что ж, осуждение больших краж, а в то же время 100 гривен, не знаю, чиновнику это даже не взятка, это не коррупция.
Нет, это благодарность. Вот это вот есть слово «благодарность», я его очень люблю.
Так а вопрос-то в чем?
Вопрос там в чем? Оно с этим что-то можно делать? Или какие-то моральные вещи? Они не работают на уровне механизмов.
Вы понимаете, они... Это слишком масштабный для такого маленького меня вопрос. Просто...
Ну, вы практик борьбы.
Так я как раз практик, я не теоретик. Я просто, да, могу сказать и говорил раньше, что у нас, несмотря на все вот эти вот форумы, плакаты, там, телепередачи, заставки и все остальное, у нас очень толерантное к коррупции общество, да. И в... Там, где какая-то, я не знаю, какой-то несоответствующий уровень жизни, да, официальным доходам в одном проценте, да, у 1% людей вызывает осуждение, у там 98% он вызывает зависть, а еще 1% как-то неопределившееся. Поэтому на самом деле, да, человек вообще... существо не очень хорошее, да, вот в плане хорошее. И, как мне кажется, да, подобные вещи надо все-таки формализовать, создавать правила и потом находить тех отдельных людей там, из этого 1%, да, какой-то позитивной селекции, а не как у нас негативной, которые будут... этому правилу следовать и, в общем, распространять его вокруг себя. Проблема у нас в том, что у нас люди, в общем, как бы не очень-то и переживают на этот счет, а тот, опыт, ту практику, которую у нас демонстрируют, не знаю, там, условно, власть, да, конкретные люди совершенно, ту ежедневную практику, ее нельзя принимать как сигнал о прекращении, там, коррупции. Ну, то есть, окей, это очень клево выйти, прочитать какой-нибудь длительный спич о том, что мы сейчас обязательно, немедленно, и о то, и грешно, и прочее, 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 но... На следующий день, да, в новостях появляется что-то типа, а вот тут вот у нас друг чиновника номер А, да, слегка на тендере поднял, нашел, и ему за это ничего нет. И вот этот месседж, он уходит намного лучше, да, и он уходит, он намного понятнее и чиновникам, и правоохранителям, и обществу, и... особенно чиновникам и правоохранителям.
Ну, потому что зрада продается лучше, чем перемога. И чтобы продолжить разговор, я знаю, что канцелярская сотня, мы уже об этом вскользь упомянули, собрала базу данных деклараций чиновников. Сколько там тысяч, десятков тысяч деклараций?
Вот последнее закинем, и будет там порядка 20 тысяч.
И что эта база может дать, для чего она существует? Она для журналистов или для всех, кому угодно? Почитать декларации старого образца, заполненные чиновниками.
Она совершенно открыта, и я думаю, что там их действительно интересно читать, да, судя по тому удивительному для меня уровню посещения этой базы, это вот просто база, да.
А сколько там уровень посещения?
Там, ну, идет тысячи в день, да, и так как это не новостной ресурс, вот я там, помню, 4000 человек ищут декларации, я сам не знаю, почему.
А кого ищут? Просто можно отследить? Министры, местные депутаты?
Можно отследить, но я не готов вот составить какой-то прям ранжир, да, как правило, там каждую фамилию ищут несколько человек в день, а база большая и набегает. А для чего оно? Оно как раз для того, чтобы, если вы захотите посмотреть, сколько в среднем подарков получил среднестатистический киевский судья, да, вы могли это сделать двумя кнопками, потому что там выгружаются все данные, а не перебором 200 PDF-ок, да, с отсканированных плохим почерком. Вообще это все начиналось как, ух ты, у нас люстрационная проверка, Да? А в ходе иллюстрационной проверки появилась тьма какая-то, тысячи деклараций, ух ты, давайте сейчас с этим что-нибудь сделаем. Потом это переросло в тысяча, пять тысяч, десять тысяч, пятнадцать тысяч, вот 20 тысяч к концу года. И в идеальном мире, а если бы вот у нас с апреля начало действовать электронное декларирование, то эта база очень так органично в прошлое продолжает новые декларации. Так как теперь электронное декларирование под вопросом, я что-то очень сильно переживаю, что эту функцию и в следующем году опять будем выполнять мы, а там счетик-то идет уже, в общем, совсем другие цифры, очень много у нас народу декларируется. В общем, эта база в первую очередь для журналистов, для хорошей качественной аналитики. У нас есть несколько там статистических моделей, и они показывают печальное, но интересное.
Очень интересно. И это, кстати, частично продолжая то, о чем говорила Татьяна, о такой толерантности к небольшим взяткам и, опять же, толерантности и к большим взяткам, и идея безнаказанности. Если смотреть на то, что изменилось за прошедшие после Евромайдана 2 года, то можно ли сказать, что начали красть меньше?
Да, однозначно. Денег меньше стало.
Денег стало меньше или больше боятся красть?
Ну, там есть какая-то
суммы
пропорция,
другие, может,
но отсутствие денег, по-моему, перевешивает.
То есть как, эта моральность не увеличилась, просто стало меньше сырья на всех.
Беднее.
Вы знаете, я сейчас сформулирую, наверное, не очень элегантно, но основное, что изменилось после Майдана, говорить о том, что красть плохо, теперь не стыдно. Да, вот раньше те там 0,5%, которые в общем и целом работали в этом направлении, да, что-то, а они постоянно себя ощущали городскими сумасшедшими. Угу. Сейчас вроде как и процентаж увеличился, да, и
процентаж кого?
Вот тех, кто...
Городских сумасшедших.
Да, да,
я
да.
бы не побоялась этого слова.
И какая-то вот внутренняя, не знаю, коммуникация происходит. Возвращаясь к форуму, кстати, это по-прежнему вот хорошо.
Интересно, можно ли ходить на форум, а при этом продолжать красть?
Легко. Я ставлю на то, что 60%.
Хорошо. Зачем они ходят на форум?
Я откуда знаю?
А по вашему предположению? Это дает какие-то дивиденды? Там, ну, я буду говорить о том, что я был на форуме или была, и не заметят, что я ворую.
Да я понятия не имею. Ну, честно, я так и не попал.
Поэтому. Ну да, это нужно спрашивать у тех, кто крадет, в общем-то.
Да, но для этого сначала, чтобы они признали, что не крадут и так далее. Если бы в кузнице был гвоздь. И чтобы еще, наверное, начать заканчивать наш разговор, я помню, что во времена уже позднего Януковича вечная тема, которая звучала, это то, что расследователи, которые готовят статьи и материалы, как, например, не знаю, расследование Сергея Лещенко, тогда еще журналиста по Межигорью, они вели в никуда. Они публиковались, они обсуждались, но по ним не было заведено ни криминальных дел, ничего такого. Сегодня журналисты-расследователи чувствуют себя как силу или помощниками, не знаю, если это слово можно употребить, для правоохранительных органов, для милиции, прокуратуры, СБУ и так далее.
Не для правоохранительных органов.
А для кого?
Скажем так, в каждом вот ведомстве, да, у меня, ну, все-таки там программа своя специфика, мы больше с циферками, стендерами, с вот этим вот всем, да, я скажу, в каждом ведомстве практически есть несколько человек, которых можно назвать, ну, не знаю, что ли, агентами позитивных изменений. То есть, вот мы там находим какую-то схему, раскапываем ее, показываем, да, там, тыкаем носом человека из, условно говоря, какого-нибудь министерства и говорим, чувак, вот здесь вот воруют, да. И если есть человек, который одновременно может, в смысле, хочет, да, эту схему прекратить и может это сделать одной подписью, например, там, отменить тендер, я не знаю, перенести закупку, уволить кого-то, то, окей, вот на этом уровне это работает. Если речь идет о уголовных делах, судебном преследовании и всем остальном, либо, что тоже работает, о изменениях, где нужно собрать там 10 подписей, то, в принципе, это скорее безнадежное дело. Во всяком случае, те позитивные сдвиги, которые вот у нас были, да, они были внутриведомственными, вот скажем так. Они никак не связаны ни с прокуратурой, ни с СБУ, ни с милицией, ни уж тем более с судами.
Вы страшные вещи говорите. Нормативно-правовая база работает против борьбы с коррупцией. Ну, существующая. Ну, там, постановления, внутренние какие-то еще распоряжения и так далее. И это все оно работает, правильно? 10 подписей, вот эти 10 подписей, это и есть.
Нет, речь не о нормативно-правовой базе. Речь о том, что найти одного-двух приличных людей можно, а десяток уже не собираются у нас в одном месте. Так что тут скорее не нормативно-правовая база, а человеческий фактор.
Роль человека в истории, да, один в поле воин и другие популярные образы из фольклора, из литературы. Денис Бигус, мы говорили о коррупции, говорили о чиновниках, говорили о декларациях. Напомню, что Денис Бигус, журналист проекта «Наши гроши» и также один из создателей, вернее, создатель проекта «Канцелярская сотня», который собрал 20 тысяч электронных деклараций украинских чиновников. Есть что почитать. Напомню, вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.